Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, рад доктор Михаил Эдман. И мы в нашей программе поговорим о страданиях любви, и нет никого, кроме него. Я зачитаю небольшой отрывок из Бальсулама, из Шамати. Ты выбираешь такие темы. Написано «нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой силы в мире, у которой была бы возможность сделать что-то против Творца. А если человек видит, что в мире есть вещи, которые идут в противоречие с высшим управлением, причина того, что таково желание Творца. И это исправление называется «левое отталкивает, правое приближает». То есть то, что левое отталкивает, входит в рамки исправления. Итак, то, что нам кажется, что есть очень много разных источников, случаев, происходящих событий, из-за этого, а это из-за того и тому подобное, есть лишь одна причина, один источник, одна сила, одна мысль, одно желание, и все это происходит и вне меня, и внутри меня. А то, что я думаю и хочу, и то, что я сейчас говорю, и задействую себя как бы по своему выбору, делаю так, как мне хочется, это также на 100%, без каких-либо погрешностей, все проистекает из высшей силы. Она определяет все. И мы лишь можем предполагать, что так оно и есть. И исходя из этой предпосылки, исследовать каждое явление. И исследование также согласно его желанию, согласно его программе. Да, об этом много написано в книгах по Каббале, что от его желания нельзя отступить, убежать, будь то хорошее, либо плохое ощущение. И исходя из этой предпосылки, если каббалист уже живет по этим правилам, что есть ощущение страданий? Что означает ощущение страданий? Ощущение страданий, смотря у кого или вообще. Я говорю о человеке, который живет согласно правилу, нет никого, кроме него. Если ты говоришь вообще, ощущение страданий у каббалиста. Нет, даже не у каббалиста. В конечном итоге, ощущение страданий — это тоже одно. Это отсутствие контакта, отсутствие связи с источником «нет никого, кроме него, добро, несущий добро». Он говорит, левое отталкивает, правое приближает. Это какой-то процесс. Человек, который получил из высшего источника желание раскрыть этот источник, приблизиться к нему, такой человек начинает распознавать, как управляют им, чтобы достичь цели, и видит, что это происходит двумя силами, которые называются «левое отталкивает, правое приближает». Есть две силы, его тянут и толкают, И, соответственно, он должен и реагировать. И здесь существует как бы свободный выбор, как бы тоже с его стороны. Но обе эти силы, по сути, ведут его к одному месту. Да. Все они движутся к одному месту. Нет никакого движения, которое могло бы быть задействовано из другого места и к иной цели. Все человечество и вообще вся природа стремится к раскрытию одного источника, единого, одного единственного, нет никого, кроме него, добрый, несущий добро. Если так, то все, что касается страданий, касается человека, это для него служит стимулом для развития. Либо это влечет его вперед приятно, либо толкает сзади неприятно. Но к той же цели, хотя мы этого не видим. Страдания, допустим, у членов семьи. Иногда страдания у членов семьи, это касается, связано с властью, потому что с потерей контроля. Это тоже запрограммировано высшей силой. Если раскрываются какие-то обстоятельства, какая-то ситуация, то я должен проверить, насколько эта ситуация соответствует источнику. Если я с помощью происходящего со мной в жизни приближаюсь к этой силе, то и случай сам, и силы, которые выступают в этом случае. Я внутри, все люди вокруг, с которыми мы встречаемся, как ты говоришь, в семье или в какой-то другом, в каком-то другом месте, в какой-то другой проблеме. Если моим правильным решением они движутся к единственному источнику, который является причиной всего, то они проходят хорошее исправление. Короткое, хорошее, хорошим путем. С сокращением времени, и страданий можно избежать. Если я не обращаю внимания на то, что происходит со мной, исходит из единого никого, кроме него, добрый суще добро. Человек говорит, что все зависит от природы, все это случайное стечение обстоятельств, начальник на работе, жена, дети или какие-то другие, даже я сам по себе, то, соответственно, я уже не направлен, не настроен на источник всех причин. И я уже нахожусь под воздействием сил, которые действуют меня с разных сторон, с правой, с левой, бьют меня с разных сторон, пока я в конце концов не вижу, что я полностью в заблуждении, и от большого количества страданий я буду вынужден искать высшую, единственную причину. В продолжении статьи Бааль-Сулам говорит, если он думает не о себе, то он удаляется от желания получать и сближение, и отдаление по отношению к высшей силе, по отношению к причине всего, действует в конечном счете для того, чтобы пробудить во мне разные ощущения по отношению к нему, к этой причине, к Творцу, к Источнику. И тогда я от света к тьме, от противоположных ситуаций по отношению к нему начинаю получать правильно настроенное ощущение для того, чтобы его раскрыть. Поэтому это есть вся причина. Вообще вся наша Вселенная, вся цивилизация, каждый в связи со всеми, все, что с нами происходит, это, в конечном итоге, призвано раскрыть одну единую, единственную силу, которая управляет всем и тянет нас к раскрытию нашими усилиями. Из желания, понимания и осознания и устремления. Так страдания, которые приходят, он говорит, что и страдания, которые он чувствует, он не принимает на свой счет, а соотносит его с высшей силой. Да, он говорит так. Так страдания, с чем он их соотносит? Говорится, что высшая сила, желание которой раскрыться и наполнить благом, обязана скрыть себя, свою любовь, свое хорошее отношение, добро, несущее добро, и влиять на нас разными состояниями, которые его отрицают, для того, чтобы мы искали, почему это, почему так происходит, почему это мне выпало на мою долю. И таким образом мы раскрываем в себе ощущение, позволяющее нам постичь его через весь туман, все тьму. Скрытие остается. Есть между мной и тобой какая-то перегородка. Но я, в силу того, что получаю от тебя разные реакции, воздействую на тебя, получаю реакцию, ты воздействуешь, я реагирую. И из всех этих вещей начинаю строить твой образ. Допустим, откуда мы знаем, что атом, у него есть такая-такая конфигурация? Или другие вещи, которые мы не видим в наших ощущениях, ни в зрении, ни в слухе, ни в обонянии, ни в осязании. Но мы строим внутри себя модель, исходя из разных влияний и воздействия этого явления, которое мы не наблюдаем в наших ощущениях. То же самое с Творцом. Это то же самое. Если я начинаю правильно настраиваться, я получаю от него, я влияю на него, он влияет на меня. Давай начнем сейчас выяснять этот диалог, этот пинг-понг между нами. И тогда мы начнем строить его образ в нас, потому что он никогда не раскрывается вовне. Он не может раскрыться вовне. У него нет никакого образа, никакой формы. А мы можем раскрыть его на основе таких форм поведения. Мы по отношению к нему, он по отношению к нам. Вопрос мы сейчас таков. Я должен изучить в книгах, какова его природа, как я могу провести исследование, как от исследования начинаю раскрывать его, а не нечто, что мне кажется, и где здесь выступает система контроля, анализа и тому подобное. В анализе и синтезе всех форм взаимоотношений между нами. И так мы начинаем знакомиться друг с другом. Он наверняка знаком со мной, но я с ним не знаком. И тогда я строю в себе два образа, которые являются собой одно целое. Образ меня как человека, от слова «подобный ему», и его образ, который наполняет человека. Адам — это кли, а то, что наполняет Адама, высшая сила, называется свет. Это кажется очень мудрым, научным. Конечно, это наука Каббала. Это вершина, венец всех наук. Но вместе с тем, человек — это существо, обладающее ощущениями, которые лишь усиливаются. Мы говорим о том, что это ощущается в наших чувствах, в пяти наших органах чувств. Да. И пять наших органов чувств делятся на виды желаний, когда у нас есть 613 желаний, и в каждом желании я должен постичь высшую силу. И то, что я правильно настраиваю свое желание на его постижение и ощущение, означает, что я выполняю заповедь, то есть и исправление желания. И все мои желания соединяются вместе и являются собой совершенный образ высшей силы Творца. Здесь есть вопрос, можем ли мы говорить о слабости. Слабость, конечно. На пути у нас есть масса состояний, когда мы разочарованы, нам тяжело, неприятно, неудобно. Я забываю, Но это очень человеческое. Да, верно. А кто же мы такие? Пока мы выстраиваем этот образ так, что он во мне уже устанавливается. Каббалисты, которые поднимаются по уровням постижения, они становятся более умными, более научными, их ощущения развиваются, или они освобождаются от своих ощущений. Я бы сказал так, что наука Каббала — это наука чувств. Именно в ней и ни в какой иной науке, ни в каком другом роде деятельности человека не соединяются настолько глубоко и тесно в правильном, хорошем сочетании, совершенно неограниченном разум и чувства, которые становятся единым целым и поддерживают друг друга. Так что чувство раскрывается на 100%, и разум на 100%, и один не может сочетать без другого. Естественно, вы были знакомы со своим учителем, мы встречались с другими каббалистами, слышали об Аль-Сулами. Являются ли каббалисты людьми, которые опасаются, остерегаются показать свои чувства, чтобы не показаться слабыми? Какой расчет ведет каббалист с другими людьми? Были разные состояния, разные формы и разные случаи в течение истории с каббалистами. Были каббалисты, которые жили в одиночестве, в скрытии, если можно так сказать, и никто не знал, что они каббалисты, лишь впоследствии это выяснилось. Либо они написали что-либо, либо кто-то что-то увидел, узнал. Были каббалисты, которые раскрыли себя своим ученикам. Были каббалисты, которые раскрыли себя всему миру. Бааль Шем Тов, который даже ничего не написал, но он открыл науку каббала всему миру. И еще действовали так и иначе. Но каббалист, он не то что скрывает себя или раскрывает себя по своему желанию, а это подчиняется требованиям времени, требованиям поколения, то, что называется время действовать. Если это насущно, он сделает, и в необходимой мере. А если не насущно, то он может испортить, поэтому это не сделает. Итак, у него нет расчета с самим собой, раскрыть что-то от себя или нет, а лишь требования времени. Согласно требованию времени, он открывает себя, чтобы научить учеников, либо закрывает какие-то вещи, чтобы не вводить их в заблуждение, что они, может быть, сами потом должны будут раскрыть, когда помудреют, либо придет кто-то другой после него и откроет им. И так, и иначе, он... Так они не опасаются раскрыть? Нет. Если время обязывает, то он обязан. У него нет никакого расчета с собой. Поэтому, может быть, что мы видим каббалиста немного странного, слишком открытого, но он обязан раскрыть это поколению, даже если это ему... во вред, потому что люди должны учиться. И не останавливаться на месте, а как можно быстрее идти навстречу раскрытию высшей силы, доставить ей наслаждение. Вы говорите, что каббалист не ведет никаких личных расчетов, у него расчет совершенно нового уровня. И так, и по-другому. Для того, чтобы почувствовать на общем уровне, он должен наложить своего рода скрытие и почувствовать это лично. Ближайшее окружение, семья каббалиста, становится ли оно Не падает ли оно жертвой его исправления? Да, жертвой. В прямом смысле слова. Но это их функция. И это никто не выбирает. Никто не выбирает. И близкие родственники, и далекие, все они подчиняются, входят в общую функцию. Да. И отношения там могут быть очень странными, которые не могут служить примером обычному человеку из народа. Если он услышит или увидит, что там происходит в семье каббалиста или в поведении там, он не сможет взять с этого хороший пример для себя. Но это именно для того, чтобы научиться таким формам и наложить такие ограничения, рамки и так далее. Потому что каббалист, я скажу тебе, у него совершенно иные побудительные мотивы. Если нет никого, кроме него, и добрый сущий добро, так кто я, что я? Меня не существует. Я полностью задействован высшей силой. И изнутри, и снаружи. Стыд распространяется только на высшую силу. Могу ли я доставить ей наслаждение, вернуть как гость хозяину или нет? Все остальное не имеет отношения к стыду. Это не тема для обсуждения. Это все материальный мир или, простите меня, животное. С этим каббалист не ведет никаких расчетов. Он это делает искусственно, с людьми. Но сам он стоит обнаженный перед Творцом. Поэтому и его расчеты, и его ощущения совершенно иного рода. Здесь, в статье Бальсулама, какой? Да, мы пока что читаем «Нет никого, кроме него». Он говорит, что человек должен представлять себе, как будто у человека болит часть его тела, но вместе с тем боль ощущается в сердце и в мозге, потому что это суть человека. И распространяется на весь уровень человека, где и ощущается вся боль. Поэтому боль, которую чувствует от того, что он отдален от Творца. И главным образом боль ощущается у Творца, у Шхины. И человек должен вести с этим расчет, насколько нужен остерегаться, и должен быть чувствителен, какой анализ и какие выяснения он должен делать во всех своих действиях, мыслях и желаниях, чтобы это было направлено на доставление наслаждения Творцу, на отдачу доброму, несущему добро, и он нет никого, кроме него, по отношению к человеку. Он единственный источник, и весь его мир, его распоряжение, дан ему в распоряжение, чтобы отдавать Творцу. Получается, что есть Творец, есть Я, есть мир между нами, при помощи которого я отдаю Творцу. И он продолжает, говорит, что есть страдания у Шхины от того, что часть ее тела отдалены от нее, и она не может о них заботиться. Это также говорится о человеке. Человек должен делать все, что в его возможностях, для того, чтобы дать Шхине возможность приблизить его к себе и наполнить его всем благом. Приблизить его означает быть в отдаче, в любви к ближнему и наполнять его всем благом. Это означает, что вместо того, чтобы наслаждаться получением, он наслаждается тем, что отдает. Возможность соотнести ощущение, которое ощущается на индивидуальном уровне его тела, с чем-то очень глобальным, широким, часть какой-то совершенно большой системы. Что это за действие? Какая возможность здесь есть? Что это? Еще одна система, еще очки дополнительные. Что это за выход, если у меня болит живот, я соотношу это с каким-то глобальным явлением, гораздо более серьезным и высоким? Ощущение боли в моей плоти, в моем теле. Я не понял. Личное ощущение боли. Он говорит, что не может быть личной боли или боли одного органа. Такого не бывает. Да. Если человек находится в интегральной системе, так любой сбой, любая неполадка у тебя влияет на всю систему, даже нельзя это представить. Это вам в разы, в разы, в разы, миллиарды раз. Даже чуть-чуть. Как начинается рак в теле? Какой-то мельчайший сбой в программе работы какой-то клетки, которая начинает портиться. Так, каббалист — это человек, который идет, развивается, и каждую... Он свою боль он ощущает не на своей плоти, своей плоти, которая связана, как он связан со шхиной. Если он связан со шхиной, чувствует ее общим телом, и шхина тоже чувствует его, поэтому он и видит страдания шхины. Но это хорошо, как будто бы. Это хорошо для продвижения, но это очень неприятно, что ты являешься причиной этого. Но это гораздо правильнее, чем это истина. Но это очень и очень тяжело раскрыть, что ты виноват в страданиях всего мира. И так оно есть на самом деле. Так оно есть. Нужно к этому быть готовым, нужно обладать большими силами и механизмами защиты для того, чтобы принять такой правильный взгляд и знать, как исправить ситуацию. Мы приближаемся к завершению, но так или иначе человек должен развиваться в этом направлении. Да, наверняка он так или иначе развивается. Либо длинным путем, с ощущением боли и ударов, это называется путь природы, как все человечество. Либо, если ты возьмешь науку Каббала и реализуешь ее, то будешь развиваться в разуме, в чувствах, красиво и быстро. Есть перед человеком два пути к одной цели, но один путь хороший и приятный, а второй длинный и наполненный страданиями. Как он должен относиться к тому, к этой предпосылке, к аксиоме, что у него нет ничего личного, ни боли, ни радости. Все это очень-очень большое, широкое. Чем больше мы изучаем природу, мы видим, что так оно и есть, что все это один механизм, все связано с одной системой. Нет в этом ничего. Изо дня в день это выясняется все больше и больше в наших исследованиях во всех областях наук. Мы говорим о развитии ощущения. Это раскрывается человеку в той мере, в которой он этим занимается. Наука Каббала именно раскрывает, развивает чувства. Как принять это знание чувственное в сознании, в разуме, в чувстве, в разуме и сердце. То есть вы говорите, что человек начинает чувствовать это из своего сердца, не просто холодный расчет или анализ. Нет, все только через чувства. Мы прежде всего раскрываем, развиваем чувства, затем начинаем понимать, что мы там чувствуем и получаем. Прежде идет сердце, затем разум. Прежде приходят желания, затем разум, для того, чтобы наполнить желание. И с надеждой на то, что мы будем идти в это направление и развиваться в рамках науки Каббала. Наука Каббала — это наука чувств, хотя это наука, но наука о чувствах. Спасибо большое вам, и надеюсь, что мы продолжим эту тему. Спасибо вам, дорогие телезрители. Увидимся на следующей нашей программе. Каббалисты пишут. До свидания, всего наилучшего.